С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 декабря, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. Сегодня 15 лет исполняется Российской Конституции. Массовые акции в честь основного закона и в его защиту проходят во многих городах России. Почти 200 руководителей российских вузов, подозреваемые в экономических преступлениях. МВД отчиталось об итогах операции образования 2008. В нескольких регионах России при вмешательстве Рособорнадзора массово закрываются негосударственные вузы. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет – спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 15 лет со дня принятия Конституции России. Несмотря на то, что это больше не выходной день, по всей стране проходят многотысячные митинги как сторонников изменения основного закона страны, так и тех, кто требует соблюдать его в неизменном виде. Партия «Единая Россия», поддержавшая конституционные поправки об увеличении срока полномочий президента и парламента, провела в центре Москвы митинг под лозунгом «Чтить основной закон, быть патриотом». Активисты молодежного движения «Наши» на Васильевском спуске собираются выбрать мисс Конституцию. На улице сегодня также выйдут представители партии «Яблоко», движения против нелегальной иммиграции, Славянского союза. Активисты, возглавляемого Михаилом Касьяновым Российского народно-демократического союза, проводят общефедеральную акцию под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». С подробностями Карина Гамиров.
Акции в форме пикетов пройдут в 49 регионах Российской Федерации, включая Москву. Уже накануне власти оказали серьезное давление на организаторов и участников мероприятий протеста. У микрофона «Радио Свобода» руководитель Нижегородского отделения Российского народно-демократического союза Вячеслав Лукин.
Мне еще позвонили из Каменского РУВД по месту, где у нас должно было проходить мероприятие, то есть отвечает это Каменское РУВД. И пригласили меня для вручения мне предостережения, то есть не обозначив какого пока, и сказали, что нужно подъехать. Я подъехал, они попытались мне вручить предостережение, а там было написано, что предостережение, что никаких экстремистских высказываний с нашей стороны не должно быть. На каком основании, как бы они это все, мне неизвестно.
Ну и вы все равно акцию протеста сегодня проводите.
Мы все равно будем проводить акцию протеста.
Не собираются сдаваться и другие региональные отряды РНДС. Лидер Астраханского отделения, депутат Государственной Думы Астраханской области Игорь Негирев сообщает.
Мне звонят зам начальника управления внутренних дел области Леджи Горяев и начинает вопросы задавать. То есть от вас поступило такое уведомление, три физических лица, что вы такого числа будете проводить пикет по такому-то адресу. А мы избрали адрес в центре города, здание, где находится губернатор, где находится председатель областного правительства и где находится Государственная Дума Астраханской области. Вместо того, чтобы обеспечить наше конституционное право на проведение пикета, тем более посвященного такому знаменательному событию, это Российской Конституции, то есть масса вопросов. Меня нельзя запугать, потому что я российский патриот и Российская Конституция. Люди с удовольствием читают. Исполняется ли положение Российской Конституции? И вот Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих и так далее, и так далее. Когда я задаю вопрос, они говорят, да нет, конечно. Органы законодательной, исполнительной власти самостоятельны. Нет, конечно. Все равны перед судом, это 19-я статья. И ряд еще, то есть ни одно из положений нашей Конституции, которую наша нынешняя власть просто не выполняет.
Российский Народно-Демократический Союз проводит в день 15-летия Конституции Российской Федерации всероссийскую акцию протеста под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В течение двух дней, 12 и 13 декабря, должен пройти учредительный съезд общероссийского общественно-политического движения под рабочим названием «Солидарность». Предполагается, что на съезд прибудут 300 делегатов из 45 российских городов. О месте и времени проведения форума организаторы пока не сообщают, ограничившись информацией о том, что съезд пройдет в Подмосковье. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Инициаторы проведения учредительного съезда движения «Солидарность» заявляют о необходимости объединения разрозненных демократов и смены в России политического режима. Рассказывая о целях движения, один из инициаторов форума, Иван Стариков, напомнил, что 5 апреля нынешнего года в Петербурге прошла конференция демократических сил.
Эта конференция проходила под новым лозунгом, который предлагал демократам новую повестку. Хочу сказать, что в тех условиях, когда проходила эта конференция, было гораздо меньше энтузиазма и оптимизма, чем сейчас. Тем не менее, были даны полномочия координационной группе, в которую вошли несколько видных политиков, таких как Владимир Буковский, Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Милов, ваш покорный слуга, для того, чтобы подготовить к концу года учредительный съезд объединенных демократических сил. В частности, я в своем выступлении тогда сказал, что все имеет свой конец и свое начало, как и человеческая жизнь. Если демократы к концу года объявят, что создана очередная переговорная площадка, то наши усталые избиратели разразятся гомерическим смехом. Однако дальнейшее развитие событий, как в экономике, так и в политике, в экономике я имею в виду широкомасштабный мировой кризис, а в политике это события на Кавказе, позволили с определенной очевидностью сказать, что процесс объединения уже состоялся, поскольку более чем в 45 субъектах Российской Федерации были проведены региональные конференции, где главным критерием было не пресловутые партийные квоты для избрания делегатов на объединительный съезд 12-13 декабря, а вполне четкая, понятная и прозрачная цифра количества зарегистрированных избирателей. Таким образом, объединение прошло уже на этапе региональных конференций. Там, где была более сильная организация Объединенного гражданского фронта, что уж там больше и было избрано делегатов Объединенного гражданского фронта. Организация Союза правых сил московская не пошла в кремлевский проект «Правое дело», поэтому большинство делегатов было избрано на московской конференции. Таким образом, сегодня мы закончили процесс проведения региональных конференций. Утверждена за основу и будет обсуждена программа «300 шагов к свободе. Дорожная карта». Избран Федеральный политсовет и президиум. Таким образом, мы считаем организационно объединенная демократическая политическая организация к концу года будет создана.
Говорил Иван Стариков. О времени и месте проведения учредительного съезда не сообщается. Организаторы форума не скрывают, что опасаются вмешательства в ход событий своих многочисленных оппонентов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 9 рабочих. В России сегодня отмечают День Конституции. В разных регионах страны проводятся массовые акции. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Сенат США не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов помощи американской автомобильной промышленности. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. Александринский театр и Валерий Фокин. Фестиваль христианского кино «Невский благовест». Международный фестиваль в ГИКа. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень» чтение сегодняшних российских газет. В этом нам помогает Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Вот почему так получается? Сколько не возникает тема Сочи на страницах газет, она все никак не может стать окончательно олимпийской, уж тем более не может стать никак спортивной. Вот сейчас на повестке земельный вопрос. Кстати, не первый раз уже.
Не первый раз и уже не первую неделю, а может быть даже месяц. Сегодня газета «Время новостей» пишет о том, что в Сочи опубликованы результаты опроса населения Нижней Меретинской низменности. И цель этого опроса, проведенного активистами общественного движения «Союз жителей и Меретинки», узнать, понимать, что люди хотят получить взамен изымаемых у них участков, для которых предназначено вот это вот строительство олимпийских объектов, на которых, простите. Так вот, подавляющее большинство опрошенных, это 95%, предпочло бы вообще ничего не получать, не менять, жить там, где они сейчас живут, и чтобы их не трогали. А строительство объектов пускай происходит где-нибудь еще. Но поскольку люди все-таки здравые и трезвые, они понимают, что сей идеальный вариант для них совершенно невозможен, и в итоге те же самые 95% считают, что они хотели бы получить не деньги, а вместо участка – участок, вместо дома – дом. Тут возникает, в общем, целый ряд всяких вопросов. Это место расположения этих участков и домов, это, соответственно, должно быть на том же расстоянии от моря, поскольку многие сдают комнаты, дома и так далее, этим зарабатывают. Что касается участков, участки у людей облагороженные, а получат они явно какую-то целину невозделанную. Ну, не говоря о том, что, конечно, по площади должно все соответствовать. Ну, вот этот вопрос как бы висит, но висит и другой вопрос. Что хотят люди, это их дело, а государство предлагает им все-таки земли выкупать. Так вот, вот эти вот оценочные комиссии так еще пока и не пришли ни к какому выводу. Вот это то самое, наверное, о чем вы говорите, что давно идет разговор о том, а сколько стоит эта земля. Вначале речь шла о том, что сотка стоит порядка 100 тысяч долларов в этом районе. Сейчас уже 19 оценочных комиссий там работают, не опубликовывают официальные результаты своих изысканий, но речь идет о том, что земля стоит от 50 до 90 тысяч долларов, то есть как-то уже вот дешевеет понемножечку все. Ну, а официальная экспертиза пока не выдана. Значит, соответственно, получается вот, такая, вот такой порочный круг. Ну, и на территории низменности, вот на этой, проживающие люди сформулировали свои пожелания, что бы они хотели получить, но нет никакой ясности, что они получат хотя бы.
Они-то сформулировали предложение.
Они-то сформулировали.
Кто бы еще и выслушал бы эти предложения.
Да, 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 совершенно верно. Во всяком случае, как пишет «Время новостей», это будет не Александр Ткачев, который, как мы помним, является губернатором в этом регионе.
Ну, ладно бы речь шла только об олимпийском строительстве. Под это дело в передел земель включились под какое-то тоже якобы олимпийское строительство или рядом с олимпийским включились и другие предприниматели, насколько другие желающие, назовем так.
Причем эту тему затрагивает сегодня «Время новостей». Тут речь идет о судьбах людских, потому что вот есть некая улица Хадыжинская, жители которой получили извещение, что они по распоряжению губернатора Кубани Александра Ткачева будут лишаться своих вот этих земельных участков в целях размещения на этой территории объектов Олимпиады. Начали, то есть не планировалось там никакого строительства олимпийского. Выяснилось в итоге, что там должны строить какую-то дорогу и автостоянки. А вот сегодня «Новая газета», это приложение еженедельное, пятничное, пишет о том, что под прикрытием Олимпиады заповедные сочинские земли планируется отдать под строительство объектов социальной инфраструктуры. Причем, что это за объекты? Это гольф-клуб, это спа-центры, это отели. И речь идет о том самом, в частности, Грушевом хребте, на котором Владимир Путин распорядился не строить санно-бобслейную трассу и перенести ее куда-то еще, потому что это был объект очень ценный и следовало его сберечь.
Журналистка «Интуиция» подсказывает, что в решении, вот в странном решении вот таких вот вопросов не обходится дело без коррупции. И, кстати, о коррупции тоже сегодняшние газеты пишут. Правда, я так поняла, что депутаты российские не могут решить, когда же начинать такие борьбу с коррупцией, которая, в общем-то, в России не заканчивается уже несколько веков или не начинается несколько веков. Я так и не поняла. Объясните, Валерия.
Я попытаюсь, если у меня получится. Но опираться я буду при этом на коллег из «Коммерсанта» и «Ведомостей». Газеты пишут о том, что Думский комитет по конституционному законодательству и начал работу над поправками к пакету антикоррупционных законов. Речь идет о подготовке ко второму чтению этих поправок. Ну и вот Коммерсант описывает, какие обсуждаются вопросы. В частности, это вот предлагается освободить муниципальных служащих от обязанности доносить. Ну, там это сформулировано разумным таким вот бюрократическим языком.
Без слова
языком.
«Доносить»?
Да. Но, во всяком случае, депутаты говорили о том, что не стоит развивать стукачество в обществе. Обсуждалось подробно, кто входит в круг семьи человека, работающего на госслужбе, и кто тоже должен подавать декларацию о доходах. Вот шире или уже этот круг должен быть. Но, а вот ведомости пишут о том, что вот в этот пакет вкладывается норма, откладывающая до 1 января 2010 года вступление в силу ряда ключевых президентских поправок из антикоррупционного президентского пакета. И вот эта норма появилась в тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению. Дополнение вот такое предлагает отсрочить меры не только по декларированию доходов не только чиновниками, но и членами их семей, в частности.
Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня она читала российские газеты. А вот к теме коррупции по стечению обстоятельств мы вернемся буквально через секунду. В эфире «Свобода в полдень». 217 уголовных дел возбуждено по фактам нарушения закона в учебных заведениях России. Почти 200 вузовских руководителей, от ректоров до директоров и преподавателей, и членов приемных комиссий обвинены в экономических преступлениях. Речь идет о растратах бюджетных средств и о взятках во время сессии и вступительных экзаменов. Об итогах операции образования 2008 отчитался Департамент экономической безопасности МВД России. Такая операция проводится ежегодно, и за время ее проведения выявлено более 3500 преступлений, почти 600 из них взяточничество, без малого 900 растраты на сумму более 100 миллионов рублей в общем. Эти цифры мало впечатлили председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
На самом деле, я думаю, что это такая вот игра в догонялки. МВД выполняет свою функцию, но оно взяточников, причем взяточников вузов, скажем так, не самых престижных. Ситуация складывается в том, что рынки оцениваются выше школы экономики, ну, порядка 2 миллиардов долларов по взяткам, по вузам. Вообще по образованию. В самом положении те, кто преподает. Потому что людям фактически их провоцируют на взятку мизерными заработными платами. Во всем мире профессор любого вуза, который не то что замечен в взятке, он за исходство скандале в маломальском, он не может устроить никакой нормальный вуз. У нас, мне вот в Воронеже жаловали студенты юрфака о том, что у них есть преподаватель, который берет взятки. Его уже несколько раз писали на заявление, но поскольку многие милиционеры и прокурорские учились в Воронеже, то же самое заканчивает университет, он постоянно уходит из-под удара. Очень много скандалов было связано с другими вузами. Люди по-другому не представляют себе уже в мыслях. Получил благодарность, значит, так говорят. Благодарность от студентов.
Вы меня, конечно, извините, но после разговора с вами у меня возникает ощущение, что образование останется одной из самых коррумпированных сфер едва ли не дольше, чем, например, госчиновничество, где влияние государства гораздо выше.
Это не совсем так. Если брать по объему денег, то образование, как и здравоохранение, это низовая коррупция.
То есть они не по многу берут?
Они берут не по многу, и на рынке это на самом деле это смешные деньги, это порядка там 2-3% от общего рынка, ну до 5%. Говорить о том, что образование самое коррумпированное, нет, это неправильно. Нашли же методы, например, высшей школы экономики и частично, кстати, МГУ, избавиться от коррупции.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов упомянул коррупционный скандал в Воронежском вузе. В отчете Департамента экономической безопасности МВД недобрым словом помянуты и другие регионы. Одновременно за региональные вузы взялся Рособрнадзор. Известно, что в результате его проверок лишились аккредитации десятки учебных заведений в разных регионах, в том числе в Воронеже. Мы попросили нашего воронежского корреспондента Михаила Жеребятьева рассказать об экономической обстановке в местном высшем образовании.
Втрое по сравнению с советским временем выросло число вузов в Воронеже. Сейчас их 33. Также увеличилось число специальностей, по которым ведется обучение. Стало возможным учиться платно. Сегодня на платной основе образование получает до половины местных студентов. А в последние 10 лет филиалы и представительства разных вузов, и воронежских, и московских, появились в малых городах и даже селах. В большинстве воронежских вузов обучение платных студентов педагогам рассчитывают по расценкам гособлагов. Например, доценту, основной тягловой силе в системе высшего образования, платят около 7 тысяч рублей, сопоставимо с тем, что получает сборщик тележек в крупных воронежских супермаркетах. Начавшееся сверху реформирование структуры высшего образования в Воронеже вызвало к жизни идею приземлить здесь один из федеральных университетов. Власти бросили клич ректорам срочно объединяться, говорит руководитель Главного управления образования Воронежской области Яков Львович.
Федеральная политика в этом отношении – создание именно крупных и междисциплинарных региональных вузов, которые на конкурсной основе дальше могут претендовать на федеральный университет.
А в начале нынешнего учебного года прошла проверка Рособорнадзора. По первоначальному замыслу основное внимание должно было уделяться коммерческим вузам. Комиссия же посетила 22 учебных заведения и филиалы, и только 5 из них нашла соответствующими лицензионным требованиям. Среди вызывающих самые серьезные нарекания – одно из престижнейших учебных заведений города – Госмедакадемия. Детали претензий пока неизвестны, а тем временем студенты разных воронежских вузов собрали около 1000 подписей против объединения учебных заведений. По словам председателя независимого профсоюза студентов Александра Вялых,
митингам и уличным протестным действиям.
Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Проверки в негосударственных вузах с последующим изъятием аккредитации в дополнение к борьбе со взятками и растратами – это тоже часть реформы, конечная цель которой – уменьшить количество вузов в России, так считают многие эксперты. Депутат Госдумы Олег Смолин принадлежит к числу противников сокращения количества вузов.
Я думаю, что действительно массовая проверка негосударственных вузов может быть напрямую связана с кампанией их сокращения их общего числа в Российской Федерации, но при этом я плохо понимаю, о чем думают господа из Министерства образования и науки. Ну, например, в Государственной Думе находится закон, который сокращает в следующем году возможности приема как в государственные, так и в негосударственные вузы. Минимум 100 тысяч детей не получат аттестатов, окажутся выброшенными на улицу, не смогут продолжать образование в условиях кризиса, не смогут найти работу. Я написал министру образования и науки Андрею Форсенко еще в начале сентября запрос, правда, приделал к нему заголовок из Дмитрия Медведева. Теперь и Владимир Путин этим термином пользуется. Не надо кошмарить образование. Ответ получил ответ от заместителя министра, который можно было бы сформулировать словами Верки Сердючки. Хорошо, все будет хорошо. На самом деле, на мой взгляд, ничего хорошего не будет. Уж если говорить серьезно, представление, будто в России слишком много студентов, неправильно. В России, может быть, слишком мало образованных людей.
Как вы считаете, какую долю в российском образовании все-таки должно занимать государственное высшее образование?
Я думаю, что в обозримой перспективе государственное высшее образование останется основой высшего образования в России. Но я являюсь куратором Совета в Комитете по образованию Государственной Думы по негосударственному сектору образования. Я точно знаю, у нас есть немало негосударственных вузов, которые дают качество образования абсолютно соответствующее современным требованиям, а некоторые просто-напросто являются наиболее продвинутыми, в том числе даже в научных исследованиях. Ну, например, у Российский новый университет, если мне не изменяет память, только за последнее время зарегистрировал 5 открытий, подчеркиваю, не изобретений, не патентов, 5 открытий, что большинству государственных вузов они доступны.
В эфире «Свободы в полдень» был депутат Госдумы Олег Смолин. В Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 9 рабочих. Судьба еще троих неизвестна. По данным МЧС, взрыв на Росфумчорском руднике произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечают День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. В Москве запланированы митинги движения «Наше» партии «Яблоко». Прошла акция «Единой России». Кроме того, московские власти разрешили провести свою акцию националистам. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Он также выразил опасение, что падение экономики может продолжаться 2 квартала и дольше. Сегодня и завтра в Подмосковье должен пройти учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме, как ожидается, примут участие порядка 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российский народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту основного закона страны. В 49 регионах пройдут пикеты под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». Американский Сенат не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов в помощи автомобильной промышленности страны. Белый дом выразил разочарование решением Сената после того, как документ был одобрен Конгрессом, и заявил, что рассмотрит свои варианты выхода из ситуации. Лидеры стран Евросоюза сегодня могут достичь соглашения об экономическом стимулировании борьбы с изменениями климата. Об этом заявили в Брюсселе, где проходит саммит Евросоюза, премьер-министры Люксембурга и Италии Жан-Клод Юнкер и Сильвио Берлускони. С заключительным вариантом компромисса выступила Франция. В Греции вчера шестой день подряд продолжались беспорядки. Студенты забрасывали полицейских камнями и зажигательными бомбами. В ответ применялся слезоточивый газ.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. По случаю 15-летия Российской Конституции ее собеседник Сергей Филатов, бывший глава администрации президента. Итак, время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А сейчас мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Москве сегодня, в день празднования Дня Конституции, на троих митингующих приходится один милиционер. Петербург в выходные примет участие во всероссийской акции против повышения пошлин на импорт автомобилей. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Вслед за заводом «Форд» во Всеволожске автомобильный завод General Motors в Санкт-Петербурге временно останавливает работу на 3 недели с 20 декабря по 12 января. Традиционный рождественский отпуск будет несколько расширен для наладки оборудования. Завод открылся месяц назад, как заявил журналистам управляющий директор Джон Бертон. Сейчас проходит процедура окончательного тестирования конечной продукции, после чего начнется серийное производство. Работает здесь около 1000 сотрудников, не о сокращении, ни окладов, ни об увольнении работников речь не идет. Москва. На заседании городского штаба по миграции заявлено, что не наблюдается массового увольнения трудовых мигрантов. Но, как сказал заместитель руководителя Управления Федеральной миграционной службы России по Москве Сергей Шевырев, отмечается небольшая тенденция на отток гастарбайтеров.
Небольшая тенденция есть на отток. На сегодняшний день 36 тысяч человек за эти 2-3 месяца уехало. По сравнению с прошлым годом, приведу пример, в Казахстан выехало на 2 тысячи человек больше. В Узбекистан чуть менее 2000, Молдавию 5000, Киргизия 8, Таджикистан 19. Хотя вот на Украину, наоборот, уменьшилось количество уезжающих граждан.
Петербург. 14 декабря днем у спортивно-концертного комплекса на проспекте Гагарина состоится всероссийская акция протеста против увеличения пошлин на зарубежные автомобили. Автомобилисты, желающие принять участие в предварительной агитации на акцию, собираются чуть раньше у гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове. Москва. По данным столичной службы занятости, средний размер пособия по безработице в ноябре составил 1663 рубля, при максимальном 3124 и минимальном размере 781 рубль. Причем минимальное пособие получало более 60% безработных москвичей, а максимальное чуть более четверти. Официально сегодня в Москве более 20 тысяч безработных, а прожиточный минимум для трудоспособных москвичей составляет чуть менее 7,5 тысяч рублей. Петербург. Власти Петербурга запретили марш несогласных и согласовали митинг в саду Чернышевского, куда участники акции намерены идти от места сбора у станции метро «Гостиный двор». Несогласные сегодня выступят против внесения в Конституцию поправок об увеличении сроков полномочий президенту России и депутатам Госдумы. Москва. Около 9 тысяч человек, по прогнозам столичных властей, примут сегодня участие в акциях, посвященных Дню Конституции. Митинг партии «Единая Россия» в Новопушкинском сквере, митинг группы граждан на Васильевском спуске, на Болотной площади представители и сторонники партии «Яблоко» проведут митинг против внесения поправок в Конституцию, а на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедову соберутся националисты. К охране митингов, как сообщает столичное ГУВД, будут привлечены 3 тысячи милиционеров и военнослужащих. Новости Москвы и Петербурга, 12 декабря, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские автозаводы в связи с кризисом один за другим уменьшают производство своей продукции. Не остались в стороне и петербургские заводы «Форд» во Всеволожске и «Тойота» в Шушарах. Руководство объясняет это общей рыночной ситуацией и снижением продаж. Тему продолжает Татьяна Вольская.
В начале этой недели стало известно, что конвейер российского автозавода «Тойота» в Шушарах под Петербургом остановится с 29 декабря по 11 января, а автозавод «Форд» во Всеволожске не будет работать почти целый месяц с 24 декабря до 21 января. На отечественном автопроме кризис сказался еще раньше. Завод «КамАЗ» перешел на 4-дневную рабочую неделю еще в октябре. Тогда же и «КамАЗ», и «ГАЗ» останавливали конвейеры на 2 недели. Что, впрочем, не помогло КАМАЗу справиться с затовариванием складов. Руководство КАМАЗа объявило о снижении годового производственного плана сначала на 11%, а затем на 20%. Автопром страдает во всем мире. Nissan сокращает производство на 2 заводах в Японии с ноября 2008 по март 2009 года на 65 тысяч автомобилей. О снижении производства объявили японские компании Toyota и Honda, а также южнокорейский концерн Hyundai и другие азиатские автозаводы. На Западе снижают выпуск автомобилей Volkswagen, BMW, General Motors, Volvo. И вот теперь дошла очередь до совместных предприятий под Петербургом. Впрочем, пока рабочие Форда хоть и не радуются предстоящей остановке конвейера, но и не очень печалятся, понимая, что она обусловлена объективными причинами, говорит профсоюзный лидер Форда Алексей Этманов.
Нас никого не вынуждают уходить в отпуска. Есть простой, который Форд мотивирует тем, что вообще там экономическая обстановка. У нас, соответственно, с законодательством 2/3 от среднего заработка. Это примерно равно окладу. Мы считаем, что это плохая мера. Но лучше из того, что возможно в такой ситуации. Когда рядом в России там останавливается производство, людей выгоняют неоплачиваемые отпуска, если так вот, чтобы перевариваемые.
Бодрое настроение пока и у рабочих Toyota, говорит Владимир, профсоюзный активист, просивший, однако, свою фамилию не называть.
Мы работаем, на 1/4 от мощности. Но никто не говорит о полной остановке пока.
А как же остановка конвейера?
Это выходные же будут. Плюс 3 дня нам накинули дополнительно к официальным праздникам. Зарплаты все нормально. Просто никого не выводят. Сокращения не планируют тоже. Работы меньше, получаем столько же.
А вы не боитесь, что в дальнейшем обстановка может ухудшиться?
А что мы можем сделать? Мы спешим. Состоится у нас слабо пока. Нам остается подождать, надеяться. Японцы не будут сейчас прощать никого, я думаю. В России, по крайней мере.
Несколько более мрачно, особенно имея в виду долгосрочную перспективу, смотрит на положение дел координатор Всероссийской конфедерации труда Петербурга и Ленинградской области Вадим Большаков.
Власти предпринимали всяческие усилия, оттягивали и остановки крупных предприятий, привязывали это как-то к Новому году. Ничего хорошего для рабочих, естественно, нет, потому что крайне неприятно, когда все это происходит вокруг Нового года. Люди привыкли отмечать это вообще большие праздники, и вылетает там месячный бюджет обычно. Вот здесь такой подарок, очень неприятный. Но опять же, что тут можно сделать? Невозможно требовать, чтобы завод пустили. Просто было бы непонятно, чего требовать. Профсоюз, как ни крути, он заинтересован в нормальном функционировании и финансовом здоровье своего предприятия. Если сейчас болезнь поразила экономику в целом, то что тут можно сделать в рамках одного завода?
Но зато именно теперь, считает Вадим Большаков, профсоюзы оказываются перед необходимостью организовываться и готовиться к решению политических проблем.
Речь идет о том, что организованные рабочие должны иметь своих представителей в органах власти. Свое сильное лобби. Это как раз и есть политическое крыло рабочего движения. И в будущем неизбежно создание лейбористской партии. Она будет левая, имею в виду радикально левая или умеренно левая. В огромной мере это зависит от власти и работодателей. Потому что за последние годы я убеждаюсь, что левое или правое настроение профсоюзников, они очень сильно связаны в общем с протестной реакцией. Нам не нравится то, что делает власть, поэтому мы левее. Вот недавно у нас проходил рабочий съезд, который был организован местным Красным Советом. Это такой аналог Совета рабочих депутатов начала века. Там были и докеры, и фордовцы, и лоцманы, представители соцпрофа и других организаций. Я выступил с практическими предложениями, когда начнутся концом зимы, началом весны, скорее всего, всякие острые социальные конфликты, здесь для оппозиции необходимо действовать независимо от взглядов правой и левой, потому что это формирующееся гражданское движение. Но какого-то реального недовольства сейчас быть не может. Новый год на носу. Все надеются на то, что с праздниками все как-то растасет, изменится, будет, я думаю, хуже будет, потому что те запасы, которые у людей есть, они в значительной мере иссякнут в ходе этих праздников.
Что касается остановки конвейеров, то Вадим Большаков не исключает и самого худшего сценария, то есть полной остановки заводов, что будет легче сделать после того, как людей отправят на каникулы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Подмосковье завершает работу 15-я региональная конференция «Телевидение в интересах общества». Отобранные в ходе просмотров фильмы из России, стран СНГ и Балтии отправятся в Германию, где международное жюри решит, какие именно работы будут представлены на всемирной конференции International Public Television. С подробностями наш корреспондент Тамара Лиленкова.
Квота фильмов, которые могут претендовать на показ и обсуждение в рамках Всемирной конференции, для России, как и для США, 17, из них 6 для стран СНГ и Балтии. 1/3 – это документальные работы, 1/3 – игровые и 1/3 – другие жанры. Итоги последних 14 всемирных форумов показали, что из стран СНГ и Балтии в финальный отбор попадает больше работ, чем из любой другой национальной или региональной организации. О критериях оценки и условиях отбора я попросила рассказать члена международного правления от региона СНГ Балтии Леонида Золотаревского.
Применяется только один критерий. Какие фильмы наиболее интересны для профессионалов, для профессионального критического обсуждения? То есть это такой мастер-класс. При этом неукоснительно должно быть только соблюдаться одно правило. То есть автор обязан присутствовать. Если он не присутствует, то его фильм не участвует в этом мероприятии. Вот идет такой профессиональный, беспощадный разбор. Обычно даже применяют такое слово, как избивают друг друга. В основном режиссеры этим занимаются. Более того, для профессиональных людей это единственная возможность поругать друг друга и единственная возможность познакомиться с тем, что делают другие.
Экспертная комиссия, которая работает на региональной конференции, состоит из критиков, представителей правления Всемирной организации и режиссеров, участников предыдущих региональных конференций «Импут». О результатах нынешних просмотров документальных фильмов рассказывает один из экспертов, арт-директор студии «Фишка» Ирина Васильева.
Совсем было, исчезла социалка, но вот на студии Володи Герчикова «Спасти рядового Михеева» режиссер Евгений Сумин из Пскова. Вот это вот серьезное социальное кино. Совершенно неожиданная вещь. Список Киселева, Юры Малюгина. И абсолютное явление, абсолютное событие. Следующее воскресенье. Олег Морозов, автор, рифмуется с ним. Огромное, колоссальное, тоже подобно подвигу картина. Сей Вахрушев, молодой парень. Часовой фильм, большой, с Чукотки. И совершенно другая вещь. «Хрустальный мир» Светы Боченкова. Это вот человек, который умеет переформатировать нашу гнусную реальность в абсолютное искусство. И у меня даже какой-то очень оптимистический прогноз. Сытой жизни она не предполагает серьезного духовного напряга. А сейчас мы возвращаемся в свое вечное имманентное состояние.
Несмотря на то, что цели проведения Всемирной конференции общественного телевидения принципиально отличаются от целей большинства фестивалей, здесь нет призовых мест, участие во Всемирной конференции расценивается как признание творческих способностей автора, той силы, которая делает телевидение видом искусства. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 9 рабочих. В России сегодня отмечают День Конституции. В разных регионах страны проводятся массовые акции. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Сенат США не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов помощи американской автомобильной промышленности. Лидеры стран Евросоюза сегодня могут достичь соглашения об экономическом стимулировании борьбы с изменениями климата. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В ноябре отток частных вкладов из российских банков замедлился. Немецкий концерн «Даймлер» купил 10% акций «КамАЗа». Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Президент Дмитрий Медведев не исключает вступление России в Организацию стран-экспортеров нефти, а также сокращение нефтедобычи для регулирования цен. При этом он заявил, что страны ОПЕК довольно активно просят Россию вести скоординированную политику по вопросу регулирования цен на нефть. Отток частных вкладов из российских банков в ноябре, по предварительным данным, был небольшим, менее 1% от их общего объема, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. В октябре отток частных вкладов из банковской системы России составил 6% или почти 355 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Число действующих кредитных организаций в России в январе-ноябре сократилось на 22 и составило к 1 декабря 1114. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 63 до 74, а с более чем 50% иностранной долей не изменилось и составило 23. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 11 месяцев года выросло с 202 до 230. Общий зарегистрированный капитал действующих в России кредитных организаций с начала года вырос на 18%, почти до 732 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 26 миллиардов долларов. Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» завершил покупку 10% акций российской компании «КамАЗ», крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей, сообщил представитель концерна. Объем сделки составил 250 миллионов долларов. Еще 50 миллионов «Даймлер» обязался выплатить в случае успешной работы российского автопроизводителя. Постановление правительства России о временном, сроком на 9 месяцев, повышении ставок таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили вступит в силу с 12 января 2009 года. В частности, для новых автомобилей или не старше 3 лет они будут повышены в среднем с 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, ставки повышаются с 25% до 35%. Кроме того, снижается с 7 до 5 лет предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, в отношении которых не будут действовать, по сути, запретительные, то есть значительно более высокие таможенные пошлины. Курс доллара на сегодня 27 рублей 93 копейки, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 67 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 50 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» я уже приветствую Дмитрия Морозова и Роберта Васкевичана. Добрый день, коллеги.
Нам Добрый день.
Да, 10-минутный разговор на спортивные темы.
Ну, на спортивное, да не совсем.
На около спортивное.
Да не на совсем спортивное, уже в который раз наша спортивная рубрика идет в увязке с рубрикой Ивана Трифилова. Но что поделаешь, такие времена. Вот новость прозвучала о том, что в России началась рецессия. Обыватель, наверное, слабо себе представляет, что это такое, но прекрасно понимает, что ничего хорошего эта рецессия ему не сулит. И вот на этом фоне, на фоне негативных изменений в российской, да не только в российской экономике, в очередной раз отличается российский футбол. Ну, в общем смысле, если так можно выразиться, владельцы российских футбольных или патроны российских футбольных клубов, ну, особенно это касается «Зенита», разумеется, самой претенциозной российской команды, которая сделала в очередной раз громкое приобретение, я имею в виду Семшова, покупку Семшова. Ну и «Московская Динамо». Сергей Степашин озвучил бюджет «Московского Динамо» на следующий год. И, честно говоря, конечно, вот эта сумма, она несколько парадоксальна. 51 миллион евро, даже не долларов, а евро. И это не считая затрат на трансферные сделки. Ну, слегка оттеняет эти сообщения информация о возможном снятии «Химок» с чемпионата. Ну, правда, сегодня уже опровержения поступили. Судя по всему, «Химки» останутся в российской премьер-лиге и будут выступать. И состав премьер-лиги на будущий сезон, по крайней мере, на этом этапе представляется таким же. 16 команд. Ну что, Роберт?
Ну, действительно, вы фактически обрисовали пунктирно вот картину того, мы вообще уже четвертый или пятый раз говорим о кризисе применительно к спорту, в данном случае применительно к футболу на уровне премьер-лиги российской в частности. Да, действительно, кризис бушует, лютует, но иногда думаешь, ну, в чем суть кризиса, непонятно. Допустим, вот с «Химками». Ну, сейчас, да, сейчас вроде все успокоилось, болельщики, так сказать, вроде успокоились, в газетах пишут, что все наладилось, встречался губернатор Громов с какой-то инициативной группой. А вот если взять, допустим, 10 дней примерно назад, полторы недели назад, когда все это дело начинало, так сказать, разворачиваться.
С «Химками» вы имеете в
виду? Я говорю, да, с «Химками». Речь шла о том, что будет слияние двух клубов. Ну, во-первых, применительно к футболу слово «слияние» довольно странно звучит. Во-вторых, когда происходит слияние в промышленности, в банковской сфере, в финансовой сфере, сливаются капиталы, сливаются компании, но бренды наиболее ценные, стараются сохранить. Что касается футбольного клуба, это бренд в чистом виде. Как можно сливать бренды, еще ни один маркетолог в мире, ни один гуру маркетинга не придумал. Ну, в России, в частности, в Московской области нашлись умельцы, они придумали.
«Химки» — «Сатурн»?
Ну да, «Химки» — «Сатурн» слить. Потом, видимо, кто-то объяснил, что это невозможно. Решили говорить не о слиянии, а о поглощении, что тоже глупость. Потому что как клуб будет поглощать там и так далее. Тем более, что сам клуб «Сатурн» ничего из себя не представляет с экономической точки зрения. Он абсолютно находится на дотации области. И все, что у него есть, как бы, то есть чем он пользуется, я имею в виду шикарная, замечательная база и неплохой стадион, это все принадлежит администрации Московской области.
То есть бизнес-составляющая отсутствует.
Да, и что там сливать или поглощать? Ну, научились, знаете, там иногда вот смотришь, что молодые там девушки, ребята там по телевидению рассказывают, какие-то там в зеленой зоне закончились индексы, там еще чего-то, бычьи настроения на рынке. То есть выучили несколько слов. Ну, эти-то хоть бойко говорят эти фразы, а хозяева клуба, и вообще менеджмент, с позволения сказать, клубный, еще и не выучил. Поэтому не к месту упадет. Те-то управляют к месту, бычьи настроения закончились, индексы завершились к концу дня в зеленой зоне или в красной зоне и так далее. Там хоть по крайней мере, грамотно это употребляется, не понимая сути вопроса.
Но в любом случае, футбол-то далек от всего этого, Роберт. Болельщик интересует игра и прежде
всего. Совершенно верно. Но там еще были интересные вещи. Они вскрылись сейчас. А неделю назад оно проскользнуло где-то так в отдельных СМИ. О том, что примерно 280, сейчас эта цифра увеличилась до 320 или 300 миллионов рублей. В год администрация области готова была давать «Химкам». Понимаете, в чем дело? Вот я как бы тогда еще перепроверил через определенный заслуживающий доверия источник. Мне сказали, да, столько дают. Теперь мне первая мысль пришла. Я говорю о событиях там полуторанедельной давности. Потому что мы как бы экскурс такой в недавнюю историю, которая дает возможность понять вообще, что это такое современный российский футбол с точки зрения экономики, с позволения сказать. Ну, руководители «Химок», так сказать, района и так далее, да нет, ну что вы, мы не сможем и так далее. Ну, понятно, когда дают 280 миллионов рублей, ну на эти деньги можно вполне жить, во-первых. Во-вторых, можно на эти деньги очень неплохо играть. Вот пример я могу привести — нальчикский «Спартак». У них даже меньше бюджет был, ну, сейчас-то чуть побольше, миллионов 12 долларов. А, скажем, первый сезон, когда они пришли в премьер-лигу, у них это около 7-8 миллионов долларов был бюджет. Они мало того, что первый круг закончили на втором, по-моему, месте в 2006 году, так они еще и потом расслаблялись в определенные моменты, чем вызывали недовольство своей публики, торсиды. Но, тем не менее, есть такие определенные, так сказать, моменты, которые людей настораживали. Но они расслаблялись, видимо, не просто так, я так понимаю. Ну, мы не будем сейчас об этом. Но речь идет о том, что можно не просто с таким вот маленьким бюджетом играть, но играть очень здорово. То есть для этого надо работать. Очевидно, химкинские, так сказать, руководители клуба, по крайней мере, считали, что, ну, минимум 20, потому что нет смысла вообще заниматься этим делом. Но когда поднялся шум, когда болельщики пришли на Таганку к Дому футбола, когда они устроили пикет, когда их принял президент Российской футбольной премьер-лиги Пряткин. И, в общем, это все показали по телевидению. Они поняли, что, в общем-то, не стоит так особо дразнить публику, потому что, особенно в условиях кризиса, а как мы сегодня узнали из сообщений рецессии, это довольно-таки опасно. И тогда пошло, тогда эта информация о том, что, ну, почти больше, ну, порядка 10 миллионов долларов дает администрация области. Эта информация вышла, так сказать, наружу. И тут Аэрофлот подсуетился, который работает на территории Химкинского района, по сути дела.
Шереметьево. Не стоит забывать, что не очень простая так... Прям просто говоря, просто формулирование, очень простая ситуация у губернатора Подмосковья.
Ну, это уже отдельная история, как бы я не очень сильно разбираюсь в этих византийских играх, но я вижу, что Химки могут выжить.
Я к тому, что Громову сейчас не до Химок.
Да, это ему не до Сатурна, в принципе, если так рассуждать, но ведь все-таки надо как-то жить, что значит не до Химок. Вот. Но самое интересное, я хотел бы остановиться на... болельщиках. Да, они, можно сказать, спасли команду, как гуси, которые спасли Рим, по-моему, если мне не изменяет память, да, своим шумом так и так далее. Но им лучше было бы собраться. 7-8 собиралось на последних матчах, вот когда они решали судьбу команды, когда Юран еще тренировал последних турах. Вот эти 7-8 тысяч могли бы собраться как-то. Если бы каждый купил бы абонемент, то к этим 10 миллионам областным еще добавилась бы сумма, и все бы решилось. Но до этого даже у болельщиков не доходят мысли, а мы что-то хотим от чиновника. В общем, ситуация довольно интересная. Если Бог даст, мы продолжим обсуждение, но, как говорится, это не все в наших руках.
Ну, продолжим, и, наверное, сделаем мы не далее, чем завтра. Это в программе «Час пресс и спорт», которая выйдет в эфир в 13 часов 7 минут.
А по прогнозам Минэкономразвития, рецессия вообще еще 2 квартала продлится, так что кризисная тема и спорт, наверное, будет актуальна еще очень долго. Спасибо Дмитрию Морозову и Роберту Васкиричану. Они представили спортивный обзор в эфире программы «Свобода в полдень». Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Косторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Анна Качкаева. Беспорядки в Афинах, в реальности, на телеэкране и глазами очевидцев обсуждают директор фонда независимого радио Наталья Власова и руководитель медиапроекта «Евразия Медиа» Мария Эйсмант. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А мы желаем всем удачного дня, слушайте радио «Свобода» и побольше вам позитивных новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных органов.
Сейчас американская автомобильная
программа. 4-5 курсы сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот 1-2-3 вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».